Говорит Радио Свобода, культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. Фотограф-журналист, лауреат премии World Press Photo Виктория Ивлева летом 2014 года выпустила книгу «Мандрівка или путешествие фейсбучного червя по Украине». Это описание путешествия по 10 городам и нескольким поселкам с востока на запад Украины с середины марта по 12 апреля 2014 года. На следующий день Славянск заняли военные под командованием Игоря Стрелкова-Гиркина. В Петербурге в издательстве «Три медиа» только что вышла российская версия альбома Виктории Ивлевой. Автор рассказала Елене Фанайловой о том, что сейчас происходит с ее героями из восточных городов Украины.
Виктория, вы проехали 10 или больше городов, начиная с Донецка.
Ну, во время путешествия.
Во время путешествия, конечно, да.
И городов, и деревень я была, и в поселках.
Вы сейчас с какими чувствами готовили ее к русскому изданию? Дело в том, что для тех, кто не в курсе, я скажу, что книга заканчивается 12 апреля.
11 апреля, накануне захода товарища Гиркина. 14-го
года, да, накануне
захода товарища Гиркина в Славянск.
И вот сейчас, когда я ее читала, я подумала, что самое, может быть, волнительное, это узнать, что произошло с теми людьми, которые жили на востоке Украины, которые были настроены проукраински. Среди них были и русские люди. Но они говорили вам в этих своих там коротких, видимо, интервью или встречах, что они свою страну видят как Украину и обижены на Россию за отъем Крыма. Как раз у вас там есть одна женщина, она русская,
да,
но,
да, да,
но
да,
она чувствует себя гражданкой Украины. Она говорит, мне
она
обидно,
и есть
потому что
Украины.
Мне обидно, потому что это как бы от своих больнее. Что-нибудь известно про этих людей?
Я вам больше того скажу, я с ними со всеми продолжаю дружить. И когда была книжка, когда появилась первый раз в Киеве, она была издана, и вот мне удалось на презентацию книжки в Киев позвать практически всех героев. И приехали люди с Восточной Украины, приехали люди из Ивано-Франковска, приехали люди из Львова, пришли люди из Киева, о которых тоже там шла речь, приехали люди из Полтавы, из Житомира, и вот они все собрались.
А донецкие смогли приехать?
А донецкие люди, вот тот человек, который приехал, он к тому времени выехал из Донецка и жил в Ивано-Франковске. Жила, вернее. Так что были и донецкие.
А вот эти, которые вас там во время распития чая пытались паспорт у вас отнять и как-то чуть ли не похватить.
Ну, не знаю, какие посторонние люди. Ну, Лен, я их просто не знаю, но это то, что с тобой происходит. Просто какие-то пешеходы.
То есть те, кто выехали из Донецка, с вами поддерживают отношения?
Со мной поддерживают отношения те, кто не выехал.
И те, кто не выехал.
Конечно.
Вот что с ними? Вот это самое тревожное, может быть.
Пожалуй, что последний человек выехал не так давно, и они находятся в Киеве, и ищут работу, и без Украины, в общем, себя особо не мыслят, но и место найти очень тяжело, при том, что при этом человек с высшим образованием, он врач, ну, последние годы занимался там продажей медицинской техники, медицинского оборудования, но, конечно, очень сложно, потому что экономическая очень тяжелая ситуация, все это очень тяжело, ну, как-то вот они не теряют оптимизма, я бы так сказала. Во всяком случае, я думаю, что политически те люди, которых я знаю, если вас интересуют их политические взгляды, они не поменялись. Может быть, это мне так везет. Может, я таких выбираю крепких орешков.
Я как-то была уверена, что не поменялись их политические взгляды. Просто интересно, а что с ними сталось? Смогли ли они там жить, выживать, или нужно было уезжать?
Ну вот нет, последний человек держался очень долго, и он, и его жена держались долго. И там еще держала больная мать, но все-таки пришлось уехать. Но вот судьба другого человека, он помогал мне во время поездки, один донецкий фотограф. Я его не цитирую впрямую, и нигде на него никаких ссылок нет, но мы поддерживаем отношения. А вот его судьба поменялась совершенно катастрофически, потому что его любимейшая жена, он как бы настроен за Украину, а его любимейшая жена, врач по профессии, пошла на противоположную сторону, за Донецкую
народную
называется, да, за неконтролируемую территорию. Она врач, одела камуфляж, от чего он совершенно обалдел, что его жена одела камуфляж. Коротко постриглась, у нее были прекрасные волосы длинные, она, значит, стригла волосы, покрасилась там, значит, чтобы седых волос не было видно, и пошла там работать врачом, и погибла. И погибла, и жизнь его вот абсолютно была растоптана. Он сейчас не живет в Донецке, он уехал в другой город. Но это человек, у которого была абсолютно нормальная, спокойная жизнь, у которого была жена, у которого были свои дети, их общие дети. И я вижу, что он очень часто появляется в сети, и я боюсь его спрашивать, потому что я помню, как он мне рассказывал, что я ему говорю, ну вы держитесь как-то. Он мне говорит, я держусь. А захожу в магазин, подхожу к полке, где продается краска для волос. Вижу ее, да, и уколовшись об шитье с невынутой иголкой, внезапно вижу всю ее и плачу втихомолку. Вот так. Понимаешь, и сознание того, что и я в этом виновата, оно мне не дает покоя.
Поясните свою мысль, пожалуйста. Вот
это моя страна устроила все это. Это моя страна сделала. Значит, это я, вот одной 140-миллионной частью, я виновата. Я в этом абсолютно уверена. И все, что я делаю, идет вот от этого ощущения.
Хорошо, Виктория, тогда что такие люди, как вы, как мы, должны делать или должны были делать?
Что должны были делать? Лена, должны были войну в Чечне остановить. Понимаешь? Должны были остановить войну в Чечне. Глядя из сегодняшнего дня назад, на 20 лет назад, там, на 15 лет назад, а ты понимаешь, насколько это было возможно, потому что тогда было другое общество, оно было живое. Оно было разное, живое, гогочущее, там, неважно, левое, правое, но оно было. Прежде всего, оно было. И мы могли это остановить. И мы этого не сделали. Я лично вышла на Пушкинскую площадь 2 раза постоять. 2 раза. Все. Вот и все мое участие в Чеченской войне. Я могу сказать, что у меня есть личное оправдание. У меня были очень маленькие дети. Мой старший сын родился в 93-м, а младший в 95-м. Но это не оправдание. Можно другими способами принимать участие. Это первое, что мы должны были сделать. Тогда много что пошло бы по-другому. А мы ведь не чувствовали ту кровь. Мы ее не чувствовали. Мы читали, мы смотрели, причем сколько тогда было по телевизору всего честного, открытого, репортажи, НТВ, Лена Масюк и другие там журналисты, рисковавшие жизнью, коллеги мои, так или иначе. Мы все это смотрели, поглощали, и каким-то удивительным образом нас это не касалось. Почему? Я не могу понять. Почему мы тогда не понимали, что такое война? Потому что сейчас я это понимаю каждой своей клеточкой.
А военный конфликт в Грузии в этом ряду постимперских войн, которые ведет Россия, как вы его рассматриваете? Мне кажется, что общество тоже вообще его не
почувствовало. Он был очень короткий, да, это было 5 коротких дней, это была такая штурм и натиск мгновенный, и как-то все это так раз и затихло, и тоже было проглочено, и уже тогда были опробованы всякие методики про то, как наших бьют, и мы самые великие, и тоже это было проглочено. Грузия-то вообще была всеми проглочена. Хотя, ну ладно, можно говорить о каком-то там негативном отношении к тем или иным жителям Северного Кавказа в обществе, допустим, хотя это не оправдание. Но говорить о негативном отношении к Грузии не приходится. Мы никогда к ней плохо не относились. Мы всегда любили Грузию, грузин как-то, да. И тем не менее это было проглочено. Ну вот, значит, мы такие. Что можно сделать? Более того, я думаю, что на Грузии как раз были опробованы какие-то методики, да, а государство, я называю этих людей государство, я мало кого из них знаю, а лично, слава богу, не знаю никого, государство увидело, что нас не удалось поссорить. Вот оно увидело, что что-то оно сделало не так, с грузинами поссорить не удалось. И каждый раз, когда мы, если мы посмотрим последнюю историю нашу, каждый раз, когда мы думали, что вот ура, мы чего-то добились, вот они вот сейчас вот что-то произойдет замечательное, они делали прямо противоположные выводы и предпринимали следующий шаг, да? Каждый раз любой наш шаг к свободе, как нам казалось, и какие-то вроде бы завоеванные права или там еще что-то, отвоеванные позиции, оборачивались прямо противоположным. Надо отдать им должное, они победили. Пока.
Пока.
Пока. Говорю пока, потому что много чего можно на свете остановить, а вот есть одна вещь, которую остановить невозможно, помимо времени, прогресс. Ну, идите и остановите прогресс. Как говорил Юрий Петрович Любимов в спектакле. Да, театра на Таганке. Ну, идите, остановите прогресс, мы посмотрим. Ну, задержать удастся. лопатком, щами удастся задержать прогресс. Но все равно невозможно остановить.
Давайте к книге вернемся и к людям, которые меня вообще-то взволновали очень. Вы там выступаете таким почтальоном еще. Вы сначала везете письма от детей из школы Сухомлинского
Повыше, да.
в селе Павлыш. Угу. Да? Они написали такие послания своим ровесникам в Центральную и Западную Украину.
Да, верно? Они написали в Центральную и Западную Украину. А потом, значит, дети в городке Лубны в Полтавской области тоже писали письма. Потом дети во Львове писали письма детям на Донеччине и детям в Россию. И дети из Донецка в последний день в Донецке тоже написали письма сверстникам. Ну, они просто написали письма уже кому там пойдет.
Вот эти последние письма донецких школьников меня, конечно, глубоко поразили.
Там донецкие есть... письма написаны 11 апреля.
Половина из них совершенно вменяемые письма и, видимо, люди, то есть дети, не зараженные никаким шовинистическим угаром, они такие, видимо, взрослые уже подростки почти.
Да, это все дети были из выпускных классов, то есть это были практически молодые люди уже, да, и девушки.
То есть они говорят о дружбе, о том, что они верят в то, что Россия, да, и когда они обращаются к русским сверстникам, они верят в то, что Россия не развяжет военный конфликт и так далее, и так далее. Они говорят о том, что они украинцы, и что они тоже посылают приветы своим ровесникам с Западной Украины, Центральной. Но есть там и такая маленькая часть, которая, видимо, от взрослых наслушалась или телевизора насмотрелась. «Возьмите нас в Россию», пишут эти дети.
Ну, так это же говорит о том, насколько дети уже были отравлены и политизированы, да? С чего вдруг ты решила, что тебе нужно брать в Россию? Во-первых, ты в эту Россию всегда мог поехать. Никто тебе не мешал в нее ехать, никто тебе не мешал в ней жить, работать в ней, когда все было тихо и мирно, учиться в ней, так или иначе. Да? Там, я уж не знаю, сколько это стоило, но, наверное, Россия какие-то и гранты давала на обучение, и как-то не было никаких проблем. Ну, приезжал сюда, ну, выезжал обратно, ну, заезжал снова. Да и сейчас огромное количество людей, в общем, продолжает приезжать в Россию, между прочим, на работу. И ничего там, ну, нет дурного.
Даже больше я скажу, с удивлением я узнала, что идет такой вполне проницаемый обмен между жителями, например, Луганской области и Харьковской области. Ходит транспорт, люди ездят на работу, кто-то на учебу. Может быть, это не такой массовый феномен, но это существует.
Ну, это естественно, это... если родители живут в Луганске, а ты, допустим, учился в Харькове.
Учился в Харькове,
да, и продолжаешь хочешь бросать
учиться.
Учебу,
да,
в общем, конечно, ты должен бросать.
Конечно. Вот про этих молодых людей что-нибудь известно?
Нет, вот школьников во-первых, я не знала, как так получилось. Это был уже действительно последний день, и на меня там не очень хорошо смотрели в школе, в которой я была, хотя в школу попасть было элементарно гораздо проще, чем здесь. Я думала, что мне не разрешат, но мне спокойно разрешили вообще во все школы попадать. Было очень просто, один телефонный звонок, и все, и ты заходишь, и не надо никаких писем заранее писать, согласовывать с 10 инстанциями. Этого вообще как на Украине нет. И это были ученики из двух школ, я пошла в две школы. Я пошла в русскую школу с украинским компонентом и в украинскую школу с русским классом, да, чтобы было и то, и то. Но где эти дети сейчас, я, к сожалению, не знаю. Хотя я бы очень хотела некоторых из них найти. Я с одним мальчиком одно время там поддерживали какую-то переписку. И я просила его, чтобы, может быть, дети что-то мне писали, как вот сейчас они чувствуют, когда уже начались более активные военные действия. Но он постепенно перестал отвечать, и что и где они, и как они. Я, к сожалению, не знаю. К сожалению, не знаю, потому что я помню, что у нас сначала в классе там была дискуссия, и тоже мнения разделились. Кто-то рассказывал, как бабушка ездила в санаторий, не знаю, в каком году, и там проклятые бендеры, ее не знаю, что с ней сделали. А кто-то им говорил, ты что ты слушаешь бабушку? Вот я была в прошлом году, мы прекрасно были в лагере, там где-то под Львовом, там или где-то еще. Отлично отдохнули, или там ездили на спортивные соревнования. А вот моя бабушка говорила то. Бабушки – это же великая движущая сила.
Ну, то есть семейная история каким-то образом влияет?
Семейная история, конечно, а как она может не влиять? А как она может не влиять, если ты жил в стране, где тебе всю жизнь говорили про клятых бандеровцев? А другая часть твоей страны не жила почти в стране, в которой проклятых бандеровцев. Или то есть не жила в этой же стране, да, но знала лично клятых бандеровцев и все, что с ними происходило.
Понимала, что они совершенно не клятые бандеровцы.
Да. Там, конечно, всякие были элементы. Да, мы не будем рисовать их всех белыми тонами. Это война, и там было все. И кто только в этих черных лесах под Ивано-Франковском не бывал, это понятно. И как и на любой войне были и банды, и все что угодно. Но все-таки большое количество людей, которые было сослано в Сибирь за мифическую связь с бандеровцами или за несогласие с, не знаю, там, это уже была не продразверстка, но какая-то там разверстка, или просто с политикой коллективизации с советской властью. Это все происходило на глазах у людей. Они же все это знали и видели. В Востоке-то Украины этого не знали, а там-то это все знали и видели. А на Западная Украина каждый 14-й был репрессирован так или иначе. А это небольшое пространство, населенное достаточно плотно и густо. И там все друг друга знают, так или иначе. И всем все известно. Это не здесь. Едешь, едешь, 3 года не доскачешь.
Потрясающий, конечно, львовский фрагмент под названием «Три бандеровца». Это три, в общем, пожилых, конечно, очень человека.
Два пожилых человека,
которые провели... Одна больше 25 лет.
Ровно 25 день в день, а другой 31.
Это были люди, связанные с Романом Шухевичем, собственно, его сын Юрий и его связная Дарья.
Ну вот смотрите, давайте представим вот такую вот, ну, непредставимую историю, но тем не менее. Приходит в нашу страну, в Москву, в ту же самую, какой-то враг. Ну, какая-то мифическая страна, неважно. Не будем называть.
Ну, даже не враг, а оккупант это называется.
Ну, да, не враг пришел, да? Забрал нас к себе. Мы начинаем говорить, что мы с тобой быть не хотим, твои правила нам не нравятся, и вообще пошел вон, я хочу жить в своей стране. За это нас берут и сажают на 25 лет. Когда ты на себя это меряешь, и ты сидишь эти 25 лет, в стране меняется кодекс уголовный, выше 15 лет нету, выпускают убийц и полицаев, а ты сидишь. И сидишь, и сидишь, и сидишь, и сидишь. И ты досиживаешь, наконец тебя выпускают, твоя новая непрошенная родина. Ты вообще ее не просил, не заказывал ее. Наконец тебя выпускают, и ты пытаешься доехать до своего дома. А тебе говорят, нет, там ты тоже жить не будешь. Ты будешь жить только вот здесь.
В Норильске.
В этой части, да. Ну, типа в Норильске, а в Краснодар мы тебя где-то откуда ты родом, мы тебя не пустим. И ты, значит, еще ждешь и ждешь и ждешь, когда же, наконец, можно будет в Краснодар. А годков тебе уже там далеко за 70. Потому что там связная Шухевича и сын Шухевича смогли вернуться на Западную Украину только после 91 года, когда Украина стала свободной, ну, отдельной страной.
Да, какой-то...
Кроме того, не надо никогда забывать, все у нас очень часто об этом забывают, что Западная Украина ни единой секунды никогда не была ни в Российской империи, ни в Советском Союзе. Там маленький кусочек Волынской области был. Все остальное, там были свои прелести жизни в Панской Польше. Никто не говорит, что это был мед с сахаром. Вовсе нет, там было свое.
Нет, нет, там была, да? История знает несколько кровавых эпизодов. Вот. Даже про
да,
это.
Не зря там кто-то кому-то мстил.
Да.
Мстил отвратительно. Но тем не менее, там не было коллективизации, там не было ГУЛАГа. Там не было продразверстки,
да,
там не было голодомора, там не было такого давления со стороны государства, марширования и прочего. Вот всего этого. Там не было советской власти с ее узаконенным доносительством.
Очень странное, конечно, впечатление производит, когда вы цитируете людей из Центральной и Западной Украины, когда вы цитируете людей из Донецка. Меня это все очень сильно напомнило. То, что я видела своими глазами в Харькове с 7 по 12 апреля того же года, когда заканчивается ваша книга, и я видела людей, которые, мягко скажем, пророссийски настроены, но, мне кажется, это была ужасная, обманутая и очень необразованная толпа.
Абсолютно.
Как сказал один из людей у вас в Запорожье, с которым вы встречались, как не неприятно об этом говорить, но это битва интеллигенции и быдла.
Да, в том смысле, что быдло – это совершенно не обязательно темный человек, который с сахой идет по полю, а интеллигенция совершенно не обязательно учитель. Мы говорим о состоянии души.
Все-таки я не могу для себя до сих пор до конца объяснить источник этого градуса ненависти, который был у русских людей или пророссийски настроенных людей на востоке Украины. Мне кажется, что это какое-то коллективное заблуждение, массовое помешательство. У них действительно рядом граница российская. Они могли поехать.
Они ездили.
И ездили, никто, да, совершенно
мешал.
Верно. И я не понимаю, откуда этот иллюзорный образ Великой России, когда они видели, что на их границе то же самое. Вы верно замечаете, что это один такой постсоветский континуум. Когда мы оказываемся в маленьких городах украинских, мы видим всю атрибутику.
Ленина, ну, сейчас уже не видишь, бюст Ленина с галкой на голове там, или с вороной. Все родное.
Это все родное, конечно, да.
Да, Воронежская область тоже самое.
Моя родная Воронежская область, на минуточку. Я просто вижу это действительно как один континуум.
Но вы знаете, я думаю, что это и было помешательство, и я думаю, что это была отлично сделанная провокация с использованием того, чего не было. Это была история про запрет на русский язык, которого, во-первых, нельзя запретить то, чего не было. Никакого закона о русском языке, говорю это с полной ответственностью, потому что видела документы Верховной Рады, принимавшие те или иные законы. Никакого закона о русском языке не было. При Януковиче был издан закон о национальных языках, о языках нацменьшинств. Конечно, он был больше всего в помощи русскому и на востоке Украины, но он касался всех национальных меньшинств и языков. Там есть венгры, там есть румыны, там есть чехи, есть целые села национальные. И закон-то говорил о том, что документы, которые распространяются только вот на этой территории, я не знаю, оборот лука на фермерском поле, документы, которые не должны идти дальше в области и в Киев, они могут вестись на родном языке, потому что больше они никому не нужны. Да, это было удобно и хорошо. Вот тебе и весь закон. Дальше представитель партии «Свобода» Тинтнебок ставит на голосование вопрос о том, можно ли поставить на голосование этот закон. То есть даже не сам этот вот закон о национальных языках, да, а просто не включить ли в повестку дня нам вот разговор об этом. Ему сказали нет, и все проголосовали против, ну не знаю, все, но большинство проголосовало против. На этом вопрос был исчерпан. Этого было достаточно провокатором из Российской Федерации, чтобы все вот это вот бросить эту искру, возбудить людей, хотя никто, понимаете, здесь никак люди не могут понять одно. Украина слишком слабое государство. Оно молодое и слабое, как каждое молодое государство. Там слишком слабая государственная власть. Там никто никому не указывал никогда, как и на чем говорить. Не до того было, да? Это было абсолютно неважно. Более того, если вы ездите часто в эту страну, то вы можете увидеть, что один человек говорит по-украински, другой ему отвечает по-русски, и они понимаешь, переспроси, я перейду на твой. И это совершенно нормально
и
на телевидении,
да? И в Бандеровском Львове, кстати
говоря. И в Бандеровском Львове то же самое, да?
Абсолютно.
А не можешь, мы перейдем на твой. Или ты переходишь на мой, или я на твой. Это вообще
или
не вопрос.
Или мы сидим на двух языках разговариваем.
Да, не принципиально. Это телевидение идет. Возьмите там известные на всю страну и даже в России шоу Савика Шустера. Да, там все время были люди на двух языках. Никому в голову не приходилось из-за этого хабалиться. Это было нормально. Это часть культуры. Люди в этом жили. Да? Но мы, приезжая из России, когда нам в ответ отвечали по-украински, мы как бы не всегда понимали, что это просто так принято. Просто они не догадываются, что мы из России, считают, что мы их должны понимать, потому что они понимают нас. Ну, кроме каких-то, вот, конечно, таких в Крыму явлений, когда людям сознательно не отвечали по-украински, и не просто не отвечали, отвечая на русском, но говорили им, что они не говорили на родном языке. У меня тут
требовали
вот
только по-русски разговаривать.
Да, но в книжке как раз...
Есть этот эпизод.
Да, вот есть эпизод, как мне рассказывает человек из Ивано-Франковска, как он при этом человек, который со мной разговаривает по-русски. И который мне говорит, я же вижу, что вы приехали из России, я понимаю, что вы говорите по-русски, я с вами буду разговаривать по-русски, мне это не обидно. Но когда я приезжаю в Крым и захожу в магазин, и там спрашиваю что-то по-украински, а в ответ продавщица в магазине, в государстве под названием Украина, говорит ему, говори по-русски, а не на этой своей мове, давайте перенесем сюда. Приходим мы в магазин в Кабардино-Балкарии. Стоит за прилавком продавщица-кабардинка, которая говорит мне, не говори по-русски, на этом своем поганой мове, говорит она мне, а говори на чистом кабардинском. Представимо? Ну, непредставимо ни в одной точке Российской Федерации. Да есть люди, которые не говорят по-русски. Я же не говорю, что все обязаны говорить по-русски. Но они на печке сидят, еще что-то делают. Они не обслуживают людей, да? Они не работают в публичном пространстве, так или иначе. Угу. Все, кто работает в публичном пространстве, говорят по-русски, хуже или лучше. И самое главное, никогда не делают замечаний другим, что они говорят по-русски. Это как здесь никому в голову не приходит. Почему-то про Россию понятно, а про соседнюю страну непонятно. Ну, чего же непонятного? Потому что мы там не первые. Ну, не первые. Ну и что? Не первые, но равные. Судя по новейшей истории Украины, те украинцы, которые... Те русские по крови люди, которые живут в соседней стране и за новую Украину, они абсолютно равные. И не чувствуют себя там никаким вторым сортом.
У вас в книжке есть совершенно замечательный эпизод, связанный с Киевом и с Майданом. Конечно же, вы приезжаете еще в такой довольно романтический период Майдана, mm-hmm. и одновременно траурный. И, конечно, это производит неизгладимое впечатление. Я очень вас понимаю. Я сама попала под его эмоциональное такое очень серьезное воздействие. Сейчас, когда вы с людьми говорите, они говорят, что Майдан это было правильно и хорошо, или... Зря стояли мы на Майдане. Чиновники все равно остались у нас коррумпированными, какими-то там ужасными и так далее. Я вот такие версии слышала от своих знакомых.
Говорят по-разному. Это mm-hmm. правда. Говорят по-разному. Но из тех моих знакомых, кто действительно стоял на Майдане, или хотя бы приезжал каждый день, или что-то делал для Майдана, или лечил людей в госпиталях, или привозил покрышки, или просто привозил теплую одежду, или привозил в термосе чай или бульон, через них я таких людей не знаю. Люди могут скорбеть о жертвах, без сомнения, но виноваты в жертвах те, кто довел народ до революции, а не народ, который вышел на революцию. Но вообще, конечно, как же вот ничего не происходит, все то же, те же Ахметовы, те же Коломойские. И нам, глядя отсюда, все время кажется, что ничего не происходит, потому что у нас мало говорят о том, что происходит. Во-первых, совершенно фантастическая вещь – это украинское волонтерское движение. Это невероятная вещь. Это люди, которые тащат на себе эту страну, заменяя государство в огромном количестве мест. Это люди, которые с нуля, в общем, воссоздали украинскую армию, которая почти была никому не нужна. Рядом была дружественная Россия, которая всегда могла спасти, поэтому можно было сидеть и щурить глаз на Тегеран. Армии не было, и она была создана с нуля. И я знаю, что они по всему свету собирали деньги, средства. Я уж не знаю, когда оружие... Ну, оружие все-таки было какое-то, да, где-то что-то закупалось, это, конечно, дело государства, но какое-то обмундирование, теплые носки, палатки, еще что-то, это все закупалось украинским народом. И количество людей, которые заняты в волонтерстве, то есть отдают себя, свои силы, свое время, свои деньги своей стране, оно необыкновенно. Это люди какого-то одного накала. У меня никогда ни с одним волонтером не было никаких вот недопониманий. Ни разу.
Вы интересную вещь сказали перед началом нашего разговора, что сейчас у них...
Сейчас там идет, конечно, реформа замечательная. Да. Во-первых, идет милицейская реформа. Это никогда вот полслова «милиция» вместо «мил» пишут «пол», и получается полиция, да, и перешивают мундирчики. А когда сделана специальная комиссия, в которой часть из этой комиссии состоит из общественности, и любой человек, желающий, может в эту комиссию попасть, заполнив соответствующую анкету, и полицейские проходят переаттестацию. И не только полицейские проходят переаттестацию, сотрудники прокуратуры, сотрудники судов. Например, знаю, что в Харьковской области из 600 старых сотрудников прокуратуры трое прошли. А остальные будут отсеяны. Пойдут искать какую-то другую участь или заново начнут свою карьеру. Мы же об этом здесь не говорим, но примерим это на себя. Да? Это же невероятная вещь. Это невероятная вещь, иллюстрация. Пусть она идет медленно, пусть она идет криво, пусть она идет плохо, но она идет. То есть вектор-то выбран правильный. Хотя вектор, направление движения выбрано правильное. Он медленный. На нем висят рыбы-прилипалы. И чего там только нет. Разоренная страна окровавленная. Много чего там дурного. Президент, который не может расстаться с бизнесом. Или может расстаться, но не объясняет народу своему. Вот это то, что я не могу понять. Я понимаю, что продать огромный бизнес, ну как-то за копейку отдавать не хочется никому. Да? Тем более, что эти деньги-то можно в пользу собственной стране там так или иначе дать. Но почему ты не рассказываешь, что происходит? Ну уже рассказывай, люди будут знать, что ты поговорил с Ротшильдом. Или ты поговорил там с Потаниным. Или, я не знаю, поговорил с китайскими друзьями. С кем угодно. Ну, чтобы люди понимали, что движется что-то. Много там за что можно зацепиться и что критиковать. Но нужно же видеть и то новое и необыкновенное, о чем мы можем только мечтать в сладких снах. Реформа прокуратуры. Представляете? Ты сидишь перед тобой генеральный прокурор, ты ему задаешь вопросы. Где ваши дети? Спрашиваешь ты генерального прокурора. Он тебе отвечает как на духу.
Виктория, в конце нашей беседы книжка по-русски вышла.
Она и была по-русски. Она и на Украине вышла по-русски. что?
Я имею в виду, вышла в России.
Вышла в России.
Я имею в виду именно то, что она вышла в России. Как мы себе представляем публику, которая будет ей интересоваться? Вы знаете, я столько видела разного пропагандистского мусора в глянцевых обложках про Украину, который прям появился сразу после Крыма. Немедленно написали, напечатали.
Настрочен задумок.
Возможно, вытащили откуда-то из каких-то шкафчиков, где он давно лежал, немножко подновили. Кто аудитория вот этой вашей книги, где она продается? Как вы это все представляете?
Во-первых, я должна сказать, что книжка не просто вышла в России, а книжка была еще и напечатана в моем любимом городе, в лучшем городе на свете, Санкт-Петербурге. В родном моем городе. Это отдельный для меня лично плюс. Во-вторых, для меня это очень важный жест. Выход этой книги сейчас в России, которая заполнена ложью, которая заполнена злобой, которая заполнена катастрофической какой-то, я думаю, что уже неисправимой жестокостью, бесконечной. Я считаю, что это жест. Покупать ее можно через издательство «Тримедиа», зайти просто на сайт издательства «Три» от слова «дерево», по-английски «Трея медиа», и купить. Можно найти меня в Фейсбуке, купить ее у меня. Я не знаю, будет ли издатель... Она продается в некоторых фотошколах, кроме того. Я не знаю, будет ли издатель ее как-то предлагать в книжные магазины. Это уже дело издателя. Пока что вот 10 дней назад тираж приехал из Петербурга. Это 1000 экземпляров.
На вопросы Елены Фанайловой отвечала фотограф Виктория Ивлева, автор книги «Мандривка или путешествие физбучного червя по Украине». На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш следующий сюжет, подготовленный Семеном Мирским в Париже, посвящен книгам о старости.
Продолжительность жизни почти во всех индустриально развитых странах мира растет из года в год. И одно из первых мест среди этих стран занимает Франция. На вопрос, почему французы долгожители, нет однозначного ответа. И высокие показатели потребления красного вина, являющегося якобы залогом здоровья и долголетия, навряд ли могут считаться серьезным ответом на вопрос, почему, по данным за 2014 год, женщины здесь живут в среднем 85,5 лет, а среднестатистический мужчина живет 79 лет и 4 месяца. Куда серьезнее довод, указывающий на отличную систему здравоохранения во Франции, как на одну из основных причин долголетия французского населения. Сравнение названных показателей с Россией удручающее. В 2013 году среди всех стран, входящих в ООН, по средней продолжительности жизни своих граждан, Россия занимала 129 место из 192. В России средняя продолжительность жизни женщин 73 года, а среди мужчин она составляет чуть больше 59 лет. То есть россиянин живет в среднем на 20 лет меньше француза. Но тема сегодняшней передачи не демография и не статистика, а рассказ о нескольких вышедших за последние месяцы во Франции книгах, посвященных стремительному росту числа старых людей во Франции. Тут же добавлю, что количество этих книг поистине необозримо, и для сегодняшней передачи я выбрал только три. Начнем же по признаку старшинства. Жюль Стефан, поэт, философ, автор книги «Состояние тела», родился в июле 1930 года, то есть в этом году ему исполняется 86, и ему, как говорится, и карты в руки. Есть ли нужда уточнять, что название книги «Состояние тела» отсылает читателя к состоянию тела именно старого человека. Жюль Стефан, как я уже сказал, поэт и философ. Проза его поэтична, а общую тональность сборника рассказов, находящихся на грани эссе, не зная других книг автора, можно было бы назвать старческим нигилизмом. «Красивая, благоуханная старость – это чушь и выдумка», – говорит Жюль Стефан. «Даже и тогда, когда речь идет о старости спокойной, обеспеченной, с первоклассным медицинским уходом. Действие происходит в доме для престарелых при католическом монастыре, а таких домов во Франции сотни».
Каждую пятницу господин директор нашего заведения уезжает к своей любовнице, а мы, пользуясь его отсутствием, прокрадываемся в морг, чтобы полюбоваться на тех, кто недавно нас покинул. В настоящий момент их двое – папаша Давид, бывший столяр, и матушка Фромантен. Оба лежат себе на спине, дожидаясь момента, когда их отсюда увезут. Мы, старики, живем со всеми удобствами, а жизнь наша – мечта и забытье. Мы послушны, как овечки, и не нуждаемся в продолжительном сне для восстановления сил. Никто из нас даже и думать не смеет о том, чтобы как-то укоротить свою жизнь. Вешаться или прыгать в воду – удел горожан. Мы же находимся по ту сторону отчаяния. Мы спокойны и невозмутимы, как боги. Ну, а, кстати говоря, о богах. Мы имеем право посещать мессу, такое вот развлечение, где нам встречаются иногда красивые дамы, все в белом, в обществе которых никто из нас не рискует вдруг получить эрекцию, вспоминая, что есть еще где-то в мире занятие по названию «секс», что способно вызвать у нас только смех. Подумаешь, большое дело, столько шума из-за нескольких криков экстаза. И все-таки интересно, а мы в свое время в достаточной мере насладились этим делом? Ответ на этот вопрос мы уже успели забыть.
Как я уже сказал, автор этого текста, взятого из книги «Состояние тела», ныне 86-летний Жюль Стефан. И я, читавший его более ранние книги, включая и поэтические сборники, написанные много лет назад, могу засвидетельствовать, что манера его письма, равно как и взгляд на жизнь, за истекшее десятилетие ничуть не изменились. И дело тут не в старости, а в принципиальном отношении к жизни. Единственное, что меняется, это ассортимент поступков и радиус действий, говорит Стефан. Все же остальное остается прежним.
Мы, старики, никого ни в чем не упрекаем. Не бросаемся на штурм океанов и звездного неба. К нам прекрасно относятся, и у всех у нас гарантированная пенсия. Папаша Шарпантье, в прошлом посол, в свое время дававший также уроки тенниса, а я, Жюль Летуиль, когда-то торговавший винами, а позднее купивший ресторан, в котором мне встречались и художники, избавлен, к счастью, как и все мы здесь, от бремени семьи. И все мы можем, наконец, быть сами собой. А это значит быть свободными, мудрыми, лишенными иллюзий. У каждого из нас припасена сумма денег, необходимая для кремации тела в крематории города Руана.
Если прав поэт, сказавший «блажен, кто с молоду был молод», то талантливейший Жюль Стефан с молоду был стар, но и в этом есть, как мне кажется, своя мудрость и даже некоторое обаяние. Жюль Стефан, как и другие обитатели идиллического дома для престарелых при католическом монастыре, очень старые стреляные воробьи, которых, как гласит пословица, на мякине не проведешь. За дерзостью и нонконформизмом прозы бьется одна сквозная мысль, один лейтмотив. В обществе, которое возвело молодость тела, молодость духа в культовые понятия, возвела их на пьедестал, к старикам, даже не впавшим в детство, зачастую относятся как к детям, а это уже само по себе непростительный удар по человеческому достоинству. «Нет, — говорит Жюль Стефан, — мы не дети. И если в ваших сердцах не хватает душевной теплоты для того, чтобы нас любить, то мы в любом случае заставим вас нас уважать. А уважение, как известно, не приходит само собой. За него нужно бороться. Две другие книги о старости, о которых я хочу сегодня рассказать, книги совсем иной тональности. И они, в отличие от книги Жюда Стефана, совсем новые. Аньес Биль, певица и актриса, женщина, которой слегка за 40. Ее книга «Воображаемая жизнь других людей» уж никак не основана на собственном опыте старости. Однако, добавлю, среди ее друзей немало старых и очень старых людей, одним из которых является Шарль Азнавур. В мае ему исполнится 92 года. Несколько лет назад Аньес Биль совершила турне с легендарным певцом и делила с ним программу «Вечера шансонов». Книга «Воображаемая жизнь других людей» – приключенческий роман. Пусть это определение и звучит странно, ибо героиня романа Мадлен, сокращенно Мадо, 77 лет. Какие уж, мол, приключения в таком возрасте? Тем более, что две ее внучки, Дельфин и Магали, знающие бурный темперамент бабушки, заботятся о том, чтобы бабка, чего доброго, не сбежала из дома для престарелых, в который они ее поместили. Но Мадо не хочет вести жизнь, уготованную тем, кого она называет прозрачными. Прозрачные, поясняет она, это те, которых как бы видят, но на самом деле не видят. Подумаешь, великое дело, еще один старик или старуха из тех, которых замечают только тогда, когда они задерживают очередь у кассы, слишком долго копаясь в своем кошельке, чтобы выудить оттуда деньги для оплаты покупок в супермаркете. Аньес Биль замечательно описывает первый этап превращения старого человека в человека прозрачного. Вот сцена, в которой одна из двух ее внучек, Дельфин, приводит бабушку в дом для престарелых.
Скажи, бабушка, как тебе твоя новая комната? Да, здесь, кажется, чисто и нигде ни пылинки. В общем, совсем не так, как у меня дома, но и шарма особенного я здесь что-то не вижу. Знаешь, бабушка, я тебе уже 100 раз говорила, что в этом месте тебе будет просто несравненно лучше, чем дома. Да и я перестану без конца волноваться и без конца думать, а не забыла ли ты выключить газ, не грохнулась ли ты с лестницы, ну и так далее в том же роде. В конце концов, тебе будет здесь, ну, просто несравненно лучше.
Ты сказала «в конце концов», спрашивает свою внучку Мадо и добавляет. «В конце чего?» Прекрасно понимая, о каком конце идет речь в разговоре 77-летней женщины. Но Мадо не из тех, кто капитулирует перед невзгодами жизни. Тем более, что она хоть и живет одна, а сын ее, фотограф, специализирующийся на войнах, отец тех самых внучек, навещает маму не чаще 2 раз в год. Тем не менее, Мадо знает, что может положиться на 2 верных друзей, которым, кстати, за 80. Жаки Шульман, провел годы войны в фашистском концлагере, а Фернан, хоть и пенсионер, как Жаки и сама Мадо, все еще иногда подрабатывает могильщиком на кладбище Пер-Ла-Шез. Хорошая, кстати, профессия в нашем возрасте, замечает Фернан. Успеваешь привыкнуть к тому, что тебя ожидает, и ничуть не бояться. Короче, Фернан и Жаки помогут их подруге Мадо сбежать из дома для престарелых и пожить, как сказано у Достоевского, по своей, по глупой воле. И побег удается. Мадо живет отныне вместе с Жаки и Фернаном, но полиция уже уведомлена о побеге, равно как уведомлены и внучки-беглянки Дельфин и Магали. Они находят бабушку в кафе за бокалом красного вина и уговаривают ее вернуться в дом для престарелых. Монолог Мадо.
Признайтесь, наконец, что для вас я не более чем живой труп, что вы меня уже, в общем-то, давно похоронили. Бабка наша прекрасно пожила, пора и меру знать. Давай, бабуля, пошевеливайся, пора, мол, на свалку. Оглянитесь, маленькие мои, на свою собственную жизнь. Ведь нежности у вас хватает только на воспоминания о собственном детстве. Я знаю, что вы храните еще для меня местечко в вашем сердце, но в буднях ваших для меня уже места нет. Но прежде чем отбыть в неизвестном направлении, я хочу еще немножко насладиться оставшимся, пусть и коротким временем. Сколько его будет, этого времени? Один год? А вдруг 10? Какой закон запрещает мне пожить немного рядом с Жаки и Фернандом? Ведь каждый из них так же одинок, как и я. Так ведь, Жакоб? Дельфин и Магали слушают монолог бабушки в полнейшем изумлении. Но минуточку. Если подумать всерьез о том, что она говорит, то ведь в этих словах что-то есть. Кто они такие, чтобы приговорить бабушку Мадлен к пожизненному заключению в доме для престарелых? К тому же бабка пусть и в немыслимом, не по возрасту макияже, говорит и рассуждает связно и логично. Почему, собственно, не дать ей пожить и умереть так, как она сама того пожелает? Во имя какой, спрашивается, морали? Ведь бабка их еще вполне женщина. И зачем превращать ее в старого младенца, которому надо менять пеленки и кормить с ложечки?
В общем, матушка Мадо еще поживет по своей воле в компании верных Жаки и Фернана и не вернется в уготованный ей рай для стариков. Своеобразный эпилог романа датирован 2037 годом. Мадо в окружении семьи и своих, не совсем уже молодых внучек, празднует свое столетие. Кто-то из ближних придумал апофеоз праздника – шикарный фейерверк. Мадо слегка призадумалась, но потом решила.
«Нет, детки, кончайте праздник без меня. Я что-то устала и пойду лягу». С улицы доносились приглушенные звуки праздника. Старая женщина закрыла глаза, но она не спала. Нет, она не испытывала ни боли, ни страха. Она даже не чувствовала, как холодеет ее тело. В тот самый момент, когда сердце Мадо перестало биться, вся жизнь промелькнула в одно мгновение перед ее глазами. И Мадо еще успела сказать: «А ведь это был шедевр».
Так заканчивается книга «Аньес Биль. Воображаемая жизнь других людей». Здесь важно подчеркнуть, что решение Мадо убежать из дома для престарелых ни в коем случае не продиктовано скверными условиями жизни в пансионате. В этом доме и чисто, и даже вкусно, и обслуживающий персонал нисколько не груб и даже временами заботлив. Она бежит из рая, в кавычках или без, как 100 с лишним лет до нее, из рая, по названию «Ясная поляна», бежал Лев Толстой, самый известный в истории старик-беглец из своего дома, побегу которого посвятил несколько лет назад яркую книгу «Бегство из рая» Павел Басинский. Думая о бегстве анонимной француженки Мадлен и об аналогичном поступке Льва Толстого, я на минуту представил себе, что сказал бы Лев Николаевич, прочти он, более столетия спустя, книгу «Аньес Биль». Ведь не исключено, что Толстой улыбнулся бы и промолвил: «Я вас прекрасно понимаю, машер». Прежде чем коротко рассказать о третьей книге на тему стариков и старости, о книге Сержа Ревеля «Выдающиеся побеги Поля Метраля», я хочу подчеркнуть такой вот далеко не случайный и даже симптоматичный факт. Одной из знаменитостей, чаще всего появляющихся на экране французского телевидения, является в настоящее время писатель Жан Дормесон, которому пошел 91 год. В интервью газете «Le Parisien» в честь своего 90-летия Жан Дормесон сказал:
«Мне очень нравится стареть. Если ты стареешь, то это означает, что ты еще не умер. Но и умереть, в общем-то, не так уж плохо. Это как работа. С одной стороны, проклятие, но ведь не иметь работы еще хуже. Я, честно говоря, не думаю, что умирать – это очень большое удовольствие. Но ведь бессмертие было бы еще хуже. Да, кстати, мне очень нравится высказывание Вуди Аллена. Будущее мне интересно, ведь именно там я намерен провести мои ближайшие годы».
Кстати, о соблазне бессмертия. Жан Дормессон – старейшина французской академии, члены которой носят вполне официальный титул «Бессмертных» – «Les Immortels». Книга Сержа Ревеля «Выдающиеся побеги Поля Метраля» – тоже приключенческий роман. Но написан он в ином ключе, чем книга Аньес Биль. Если Мадо бежит из дома для престарелых, для того, чтобы насладиться, сколько получится, в оставшиеся годы жизни в обществе верных и влюбленных в нее Жаки и Фернана, то Поль Метраль, которому 89 лет, вообще бежит от общества людей, бежит на лоно природы. С одной стороны, чистой воды русаизм, помноженный на идиллию Робинзона Круза, но с другой – отражение простого демографического факта. По данным за 2015 год, во Франции с общим населением в 66 миллионов насчитывалось 20 669 человек в возрасте старше 100 лет. И у каждого из этих людей свое собственное представление о том, как лучше и правильнее всего провести последний отрезок жизни. Итак, бегство Поля Метраля, тщательно подготовившегося к жизни в лесу. Благо, доходы средней руки пенсионера в современной Франции делают гипотезу подобной жизни вполне правдоподобной. Иногда туристы, проникающие в чащу леса, набредают на убежище Поля Метраля. И Поль, хоть и давно привык к одиночеству и даже успел его полюбить, охотно говорит с пришельцами.
Вот посмотрите, здесь я живу, здесь занимаюсь медитацией. Для анахорета я, пожалуй, несколько болтлив. Как объяснить, почему я здесь живу, вне общества, скрытно, свободно, испытывая ощущение счастья от этого одиночества, которое время от времени нарушают лишь олени, зайцы, дикие кабаны, совы, белки, кукушки и голуби. Дни мои посвящены молитве, а в палатку я возвращаюсь только с наступлением темноты. С моей длинной седой бородой я вполне мог бы сойти за монаха, за какого-то лесного мистика. Но, умоляю вас, не беспокойтесь обо мне и моем здоровье. Я ведь уже так давно живу здесь. Не волнуйтесь, со мной все в порядке. Идите с миром, детки, и оставьте меня наедине с моим одиночеством, которое я выбрал для себя сам. И, главное, умоляю вас, не говорите никому о встрече со мной.
Три французские книги, о которых я вам рассказал, это лишь капля, капля в море. И число этих книг поистине необозримо. Я вполне мог бы посвятить передачу совсем новой книге Селин Кюриоль «Старые никогда не плачут» или роману Паскаль Готье «Старухи», разошедшемуся за несколько месяцев в 200 000 экземпляров. Туда же относится и на редкость смешное эссе Агат Натансон «Как не стать бабушкой», не говоря уже о книгах иностранных авторов на ту же тему. В таком, например, абсолютном бестселлере, каким был лет 5 назад роман шведского писателя Йонаса Йонассона «Старик, который не праздновал свой день рождения», разошедшийся в переводе на французский в количестве 1 300 000 экземпляров. Откуда такие тиражи и такой интерес к жизни старых и очень старых людей? Частичный ответ на вопрос я, как мне кажется, уже дал. Число старых людей во Франции неуклонно растет и становится таким образом фактом, определяющим в значительной степени жизнь общества, всю его экономику, систему здравоохранения, культуру досуга, программы масс-медиа и так далее. Но помимо этого, есть еще один очень важный фактор. Речь идет о человеческом достоинстве, о достоинстве тех самых стариков и старух, которые, дав жизнь идущим за ними поколениям, не должны быть забыты в их, пусть и обставленных всеми удобствами, старческих домах. По принципу «с глаз долой, из сердца вон».
Обзор французских книг о старости подготовил в Париже Семен Мирский. Программа «Культурный дневник» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.